Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Добрый день всем нашим слушателям, зрителям. Меня зовут Мария Хмелинина, и вы слушаете новый проект «Радио Теос. Маша в теме». И я его ведущая Маша. А тема у нас сегодня, как мне кажется, очень интересная. Называется она «Ошибки молодости. Это необходимый опыт или трата времени». Друзья, подключайтесь, пожалуйста, к нашей трансляции, к нашему эфиру, комментируйте его, вспоминайте свою молодость, если вы уже не совсем молоды. Я думаю, что вам будет что сказать и будет какие вопросы нам задать. Ну, а я хочу представить свою гостью сегодня. Соня, привет!
Привет, Маша!
Я очень рада, на самом деле, что именно Соня пришла на первый эфир ко мне, потому что с Соней мы уже успели познакомиться, и Соня, вот, мне кажется, идеальный гость для этой темы, потому что, несмотря на свой молодой возраст, сколько тебе?
Будет 18 через 10 дней.
Да, вот, скоро день рождения у Сони. Идеальный гость, потому что Соня за свои 17, почти 18 лет уже имеет какой-то опыт, какие-то, наверное, даже ошибки. Да, ну вот сегодня об этом и будем рассуждать. Для начала, Соня, расскажи немножко о себе. Я вот тебя хочу представить как молодежного служителя, но ты не только этим занимаешься. Вообще, чем увлекаешься, чем занимаешься, расскажи, пожалуйста.
Ну, если говорить конкретно про то, что я делаю в церкви, то... Я, получается, служу в группе прославления, когда, получается, мы просто играем на инструментах, славим Бога. И еще также я служу также молодежи, просто также рассказываю про Бога. Мы собираемся вместе, обсуждаем какие-либо проповеди воскресные, да и просто веселимся.
Еще ты на флейте играешь.
Ну, а, ты.
Как ты могла про это
выдала.
Забыть? Да,
да.
Ну, в целом ты творческий человек.
Да, у меня, в принципе, музыкальное образование по классу флейта есть. А так я на гитаре играю, что довольно странно,
да,
наверное.
Да, еще рисуешь.
Да.
Сайты создаешь.
Да. Веб-дизайнер я, точно. Вот, учусь на веб-дизайнера.
Круто. То есть Софья Мишарина, молодежный служитель, музыкант и в целом очень творческая молодая девушка сегодня у нас в гостях. Соня, я хочу отметить, что у нас в программе «Маша в теме», как мне непривычно говорить это название, да, но я в теме, в этой программе я беседую с молодыми гостями, вроде тебя, о вопросах, проблемах, проектах, событиях современного молодого поколения и о том, как современные взгляды сочетаются с вечными вопросами, с вечными ценностями. И вот как раз-таки тема, которая у нас сегодня заявлена, ошибки молодости, я так подумала, она обычно обсуждается людьми, ну, такими довольно зрелыми, которые уже успели повидать жизнь, уже успели набраться опыта жизненного, и с точки зрения этого жизненного опыта оценивают свою жизнь, где у них там были повороты не туда, где они там в молодости ошиблись. У нас с тобой, мне кажется, сегодня более сложная задача, то есть нам с тобой в юности нашей, так скажем, в молодости, будучи в ней, уже нужно оценить, где мы что не так делаем. Вот поэтому давай, наверное, начнем с твоего опыта. Расскажи, пожалуйста, каким был твой период взросления? Вот этот вот переходный, когда ты из ребенка становилась подростком, из подростка уже в молодую девушку. Какие, может быть, сложности были в твоей жизни тогда? Какие, может быть, ошибки? И ты сейчас это уже понимаешь.
Ну, на тот момент, когда у меня начался, наверное, переходный возраст, самая большая сложность была в том, что я реально хотела тогда уйти из церкви, потому что я с рождения там. Это я на свидетельстве своем рассказывала, что родители у меня пасторы церкви на данный момент. Но я с рождения начала ходить в церковь, потому что они ходили так же и носили меня с собой. Ну вот когда у меня начался, наверное, переходный возраст, когда начали мозги появляться, мне лет тогда, наверное, 12-13 было. Я прям начинала для себя принимать решение потихоньку, что так, мне не нравится это, мне не нравится то в церкви. Я так потихоньку вылепливала уже для себя картину, что я, наверное, хочу покинуть это место, пойти там направо-налево, дружить, себя в чем-то пробовать. Но вы знаете, когда, в общем, ты подросток, у тебя гормоны, там, у тебя амбиции, ты думаешь, что ты сейчас можешь сделать все сам, решить все сам, и никто тебе не нужен. В тот момент для меня считалось, что церковь – это больше как-то... Это мои родители. Ну, то есть, понимаете, я смотрела на церковь как то, чем занимаются родители, а я как будто, знаете, просто, ну, без возможности выбора вместе с ними пришла. То есть я смотрела это, наверное, как на некую вражескую территорию на тот момент, потому что для подростка 13 лет что-то, что, где тебя что-то заставляют, это все, до свидания, до свидания. И, в общем, самая большая сложность была в том, что родители сами были в большом служении в церкви, и как их ребенок, и вообще как на это люди посмотрят, и я очень сильно из-за этого переживала. И не могла никак ни им сказать, никому, что я начинаю сомневаться, ну, надо ли мне здесь быть. То есть это самая такая, наверное, была противная вещь для меня, признаться и самой себе, и родителям в том, что я начала отдаляться. Вот так вот.
Было ли у тебя вот это чувство бунта внутри?
Да, конечно, это мягко сказано. Я буквально, ну, знаете, когда уже, вот я говорила, я взрослела, мне 12-13 лет, и ты уже сидишь вот так на проповеди, так ногой болтаешь, такой сидишь, типа, ну и чё?
Я уже все знаю, чё вы мне тут дома скажете.
И что? Ну и что? То есть вот кто-то говорит, да, проповедник, и ты такой, типа, ой, ну открыли Америку. Ты думаешь такой, типа, ой, я бы и без вас этого, ну, типа, где-нибудь бы нашел, научился бы этому.
Да.
Ну, в общем, я смотрела на это как что-то вот, ну, что меня заставляют делать. Ну, вот реально, и я вела себя, я всем видом показывала, что, то есть, ну, вот, я такая пришла, как бы и не хотела приходить. Ну, в общем, уже звоночки подавала вот такие. И главное, мне казалось, что я, наоборот, сильно поступаю, а на самом деле это так не очень было со стороны. Я сейчас думаю, то, что лучше бы я прямо сказала уже и не строила из себя непонятно что.
Слушай, а вот как тебе кажется, откуда вообще появляется это чувство бунта? То есть до 12 лет все было нормально. Ты жила в этой хорошей семье, в любящей атмосфере. Ну, казалось бы, ну что еще надо? Вот почему появился бунт, почему протестовала против церкви?
Я не знаю. Знаешь, обычно, когда вот... Часто я заметила такую закономерность, наверное, дети, которые растут в очень благополучных семьях, которых прям всяко разному так вот по голове гладят, прям их греют, пригревают постоянно, все им дают, они начинают, ну, не могу сказать, что пользоваться, а привыкать к этому и искать каких-то приключений на одно место. Просто, ну вот серьезно, когда у тебя все хорошо, ты думаешь, что тебе не хватает приключений, даже, ну, не потому, что ты это в голове у себя где-то так продумываешь, думаешь, а это, я не знаю, подсознательно происходит, то, что вот все так хорошо, и ты потом смотришь на каких-то, я не знаю, вот просто людей, которых вот ты в школе с ними знакомишься, да, и они говорят совсем о другом. От них совсем другая атмосфера, и тебе она кажется неизвестной и манящей. То есть оно само тебя как-то вот так вовлекает, и все происходит. Ну вот, я так считаю.
Да, да, я тоже помню, у меня был этот момент. Вот, кстати, можно, наверное, сказать о плохих компаниях, но о них, наверное, чуть позже скажем. Наверное, первое, что появляется, это пренебрежение родительским мнением.
Да, да, это 100%.
Вот сразу хочу спросить, как думаешь, пренебрежение родительским мнением – это ошибка молодости?
Ну, я считаю, что это неотъемлемая часть взросления, потому что каждый через это проходит. Я не знаю... Ну вот, блин, этого никак невозможно избежать. Когда у тебя уже вырастают ноги и руки больше в 12-13 лет, и как бы голова увеличивается, ты уже думаешь, что вот мне что-то говорят, а это может быть неправдой, а это может быть что-то не то.
И
ты уже начинаешь анализировать, да, информацию, не просто как бы ее поглощать, а уже так пропускать через фильтр какой-то. И то есть, вот, например, когда родители тебе говорят, у тебя сразу, да я сам знаю. Ну то есть вот просто тебе говорят, сделай вот так. Ты такой, нет, я просто принципиально не так сделаю, чтобы понять, что будет. Да и в целом, как бы, это такой экспериментаторский возраст, наверное. Но так, я считаю.
То есть это не ошибка все-таки. Это, вот как ты сказала, фильтр. Через это нужно пройти.
Ну, это обязательно. Ну, когда ты маленький, ты никогда в жизни не поймешь, что ты ошибаешься. Тебе хоть 100 раз говорит, ты еще сильнее разозлишься, если тебе начать тыкать, что ты ошибаешься сейчас. Угу. Ты же только больше замкнешься. Я считаю, таких подростков просто нужно как-то вот... Ну, с ними легонько надо. Они такие, как бы, они термоядерные. С ними надо поосторожнее. И я считаю, что ты все равно на этом учишься. Угу. Так что без этого, ну, никуда.
Угу. А есть же еще обратная сторона, когда... Ребята, ну, мне кажется, такое реже случается, но ребята слушают родителей во всем. Ну, или, может быть, они воспитаны так, что вот во всем, и вот как им сказали, так они и поступают. Вот как думаешь, вот это правильно или все-таки нужно самостоятельность?
Это проявлять? Какие-то для меня гибердети индиго. Я не знаю. Я очень мало таких встречала, как бы, да, среди своих знакомых, среди людей в церкви, среди людей, ну, не из церкви, да, вот так вот. То есть я... Очень редко встречала таких людей, которые вот в подростковом возрасте не начинали перечить. То есть я не из такой касты. И я, ну, я хочу сказать, что это круто. И родители, которые воспитали такого ребенка, который, возможно, по сей день слушается и считается с мнением, это просто супер. Ну, то есть ребенок, который не наступал на эти грабли, ну, и он сразу же это понял, это для меня какой-то гиперребенок. Ему респект. Я не знаю, и родителям.
Ну, я тоже мало таких встречаю.
Вот правда.
Вот, кстати, в церковной среде много таких, да, ты уже отметила, которые начинают бунтовать.
Да, вот именно я хочу сказать, что даже в церкви таких, возможно, это даже усилено. Потому что вы не просто как бы, да, живете жизнью, ходите в школу, в садик, но у вас еще есть церковь. И когда вы начинаете вот, да, взрослеть, я сегодня много раз это буду говорить, у вас появляется как бы вот голова, а зачем я хожу, а зачем меня сюда водят? И ты уже воспринимаешь это не как какую-то, да, вот церковь, место там, где Бог, место, где хорошо, а место, куда ходят родители и ведут тебя за руку. Ты такой, а зачем меня вообще вести за руку? У меня что, своего выбора нет? Или зачем меня вообще заставлять туда ходить? Я не понимаю, ну вот.
Ну, то есть все-таки нужно дать молодому человеку право выбора, хочет он ходить в церковь или не хочет.
Я считаю, да, потому что мне его дали.
Угу, вот, тебе его дали. А кому-то не дают, кому-то из-под палки говорят, ты мой сын или ты моя дочь, и ты будешь ходить, потому что я так сказал.
Я не знаю, как вот на это реагировать. Такой сложный вопрос и такой, как бы, я не знаю, каверзный, возможно. Потому что, как бы, я не хочу никого судить, никаких родителей. Но я считаю, что это больше неправильно, чем правильно. Да и вообще в целом просто все, что делается из-под палки, это вот дисциплина, это все как бы трещит по швам всегда. Угу. Я считаю, если ты не строишь какие-то взаимоотношения с ребенком на понимании и любви, и ты просто как бы его гоняешь, ну... Долго, я не знаю, не продержится ребенок. Он просто сам убежит, либо просто жесткий протест выдвинет, ультиматум родителям.
Угу.
Это факт.
У нас вот появились первые комментарии, и хочу их прочитать. Дмитрий пишет: «Просто подростков Бог наделяет особой силой для формирования себя. Но если не направлять эту силу, она может стать деструктивной».
Ну да.
Это а еще Дмитрий пишет: подростки на самом деле очень искренние и уважительные, но их поведение – это отражение поведения их родителей.
Ну да, это факт. То есть даже недавно мы разговаривали с моей мамой, и я задала ей такой вопрос: «Мам, слушай, ну все-таки я это сама, конечно, знала, но мне очень было интересно, как моя мама, то есть взрослая женщина, ответит на этот вопрос». Я говорю: «Мам, ну, то есть воспитание родителей сильно сказывается на ребенке?» Она говорит: «Конечно, он просто буквально прям моделирует себя, может быть, с какими-то изменениями, но все равно, то есть типа это прототип родителей, то есть общее вот их какое-то, да».
Угу. Казалось бы, да, родители, служители в церкви, они смотрят на своего бунтующего ребенка и спрашивают, а, собственно, почему это происходит, мы же служим в церкви, а на самом деле где-то, видимо, что-то все-таки есть.
Да, да, и вот... Правильно сказал Дмитрий, что подростки очень искренние, потому что подростки реально не держат ничего в себе. Угу. И поэтому такой бунт-то вот такой живой на физическом уровне чувствуется. И как бы он и может так психовать искренне, как бы, или так, ну вот как я, да, физически показывать свое недовольство. Ну то есть это на самом деле идет изнутри. То есть это же никак никакая не маска, ты на самом деле это чувствуешь. Угу. И ты это всем демонстрируешь еще, чтобы выразиться.
Угу.
Ну, то есть показать себя. У меня есть мое личное мнение. В этом возрасте это очень важно.
Угу, угу. Это, вот ты уже сказала, что в период взросления начинает тянуть в плохие компании. И вот мне хочется понять сущность плохих компаний, почему они вообще изначально становятся плохими и почему туда тянет.
Не очень люблю слово «плохие компании», потому что как бы люди все люди.
Да.
Ну, как бы одинаковые, равные. Но если как бы тогда обобщать то, что они плохие, то, что у тебя в итоге плохие привычки появляются, тогда да. Ну, в общем, я даже не знаю, то есть... Этот момент, когда тебя начинает тянуть, ты сам никак не можешь отследить.
Угу.
Это происходит просто вот как-то изнутри. Это как, знаешь, тяга к неизвестному. Вот эта вот мания, да, о которой я уже говорила. То есть ты видишь, что подростки могут жить по-другому. Они не ходят в церковь, и вроде бы все норм. И ты такой, типа, блин, а почему тогда я хожу? Ну, вроде бы я же ничем от них не отличаюсь. Ну, то есть вот так вот.
Угу.
И ты такой потихоньку начинаешь к ним так пристраиваться. И уже слышишь, как они разговаривают они по-другому. Дела в семье у них, естественно, тоже всяко-разно, то есть, происходят. Вообще, то есть, и ты такой, типа, вау, прикольно там. И у вас общение вот так вот затягивается, как, знаете, с противоположным воспитанием. И вы как две противоположности начинаете вот так совокупироваться и общаться. И в итоге происходит вот такой вот союз.
Ну, еще же есть такая фраза: запретный плод всегда сладок.
Да, это факт. Вот я же говорю, подсознательно тянет на что-то такое вот неизвестное, непонятное.
Причем не только молодых людей.
Ну, это да, это да.
Все мы, к сожалению, этому подвержены. Но, опять же, почему к сожалению? Это такое, наверное, знаешь, такая проверка для каждого человека, сможет ли он выстоять.
Конечно.
Сонь, вот расскажи, пожалуйста, историю. Я знаю, у тебя есть, когда ты прям столкнулась вот с этим моментом, что попала в компанию, и разные нехорошие вещи начали к тебе, как вот этот репей, цепляться.
Да.
Расскажи об этом.
Компания-то на самом деле, знаете, хорошая. Ребята все были классные. Просто отличие как раз было в том, что как бы мировоззрение совсем не церковное. Нет как бы каких-то, знаете, четких границ. В принципе, все дозволено. Ну, то есть, просто обычные люди. Но у меня... Постепенно, знаете, из-за того, что я была в церкви, и на фоне этого бунта у меня сильнее все ожесточалось. Ну, то есть, как я не знаю это объяснить, то, что у тебя вот так вот растили, и ты впитываешь, как бы, да, вот плохое сильнее, чем остальные, потому что на фоне твоего протеста, нежелания куда доходить, ты прям все сильнее в другое место прям начинаешь просто как бы лишь бы выделиться, лишь бы это ты для себя решила, не кто-то для тебя. Ну, то есть, вот. Хотя, по идее, для тебя никто ничего не решал, тебя просто водили. Хотели для тебя лучшего.
А почему сейчас ты считаешь это таким не очень хорошим опытом? Можно ли сказать, что это ошибка твоя была, что ты так отстранилась от церкви?
Знаете, я это не могу назвать никак. Вот так. Я не могу назвать, что это какая-то... Ну да, это была ошибка, но эта ошибка привела меня к огромному толчку, чтобы впредь я никуда вообще не ушла. То есть это и ошибка, и опыт одновременно, но больше опыт. Ошибка на тот момент, потому что мне реально было плохо, но теперь я научилась. Ну, то есть, как бы, это двоякое очень определение.
То есть, это была ошибка, которая в итоге дала тебе необходимый опыт.
Ну, так и есть, на ошибках же учатся, в этом смысл. Из ошибок опыт приходит.
Ну, Соня, тебе повезло. Повезло в том, что ты довольно быстро поняла, что это была ошибка, и как поступать не нужно, да? Уходить из церкви, связываться, пусть с хорошими людьми, но не с хорошими, там, привычками, да? Ты это рано поняла. Но очень многие люди... они понимают это намного позднее или не понимают вообще никогда. Вот что делать таким людям, которые не могут так быстро это понять? Можно ли сказать, что вот этот период, который у них происходит с вредными привычками, с какими-то непонятными жизненными поворотами, они постоянно ошибаются, можно ли вот этот опыт назвать необходимым? Или это все-таки трата времени?
Такой тоже, опять-таки, двоякий вопрос. Но я что хочу сказать, как бы человек, который с какими-то аспектами, которые ты назвала, столкнулся, и мне это впредь помогло очень сильно тем, что я могу таким девчонкам, ребятам, я могу им рассказывать и тем самым как бы служить, то есть давать какой-то свой опыт, чтобы показать им, что я тоже вот, и теперь все как бы у меня по-другому совсем, что я теперь при церкви, и я выбрала это. Хотя, и вот те ребята, которые сейчас, да, подвержены какому-то давлению, либо какой-то вот уже начинающейся зависимости, да, от чего-то нехорошего. То есть их, знаете, ничего не остановит, пока они сами что-то не захотят менять. Это 100%. Ну, то есть так можно всю жизнь прожить. Но то есть, знаете, когда у вас проскакивает такая мысля, что, блин, а вдруг я что-то не так делаю, то это уже какие-то звоночки, что у вас уже начинает потихоньку к осветлению. Ну, то есть вас же разум направлять. То есть, да, я как бы не знаю, не говорю, что это Господь, но это как бы по факту и есть так. То есть вот Маша говорит мне, да, то, что я очень быстро выкарабкалась, но по факту это не я. Просто подвернулся такой момент, что меня реально спас Бог. Но вот 100% у меня мысли начали появляться прям одна за другой, что, блин, что-то не так, что-то не то. Может быть, это вообще не моя судьба вот этим всем заниматься. Но что-то вот не так у меня. И это не из-за того, что я в церковь ходила. Это никак вообще здесь роли не играет. Это просто какие-то мысли извне реально, потому что ну, сколько раз я ловила себя на мысли, да, что то, что я у себя в голове думаю, это реально не от меня. То есть я такое бы себе не могла никогда сказать. Ну, то есть, вот. И когда у вас такое происходит, вы можете реально отслеживать, отстреливать это. Блин, а это вообще, то есть я это вообще себе сказала или как это произошло? Ну, то есть, вроде бы это не похоже на мои личные какие-то мысли и переживания.
Ну, кто-то это называет голосом совести.
Ну, да, вот, да.
Ну, на самом деле, я думаю, здесь еще большое значение имеет воспитание изначально, которое у тебя было. То есть у тебя было церковное воспитание, то есть все-таки какие-то фундаментальные вещи в тебя были заложены, ты понимала, где хорошо, где плохо, где добро, где зло. Ну, это если категорично так говорить.
Ну, конечно, конечно.
Вот у людей, у которых нет этого воспитания, у них, наверное, и голос совести другой.
Не, ну это 100%, я даже не спорю никак с этим, но тем не менее мне послужило огромным реально толчком, что все равно, да, что я как бы родилась в такой культуре, но я не знаю, мой голос совести, наверное, 15-16 годам он прям стух, вот можно так сказать, ну прям серьезно, то есть он сначала был типа, Соня, что ты делаешь, нет, пожалуйста, там, ну нет, ты, что ты делаешь, это же плохо, тебе всегда говорили нет, и я просто, знаете, вот реально этот протест, он просто начинал меня саму перерастать, реально из ушей аж валится этот протест, и я просто эти все мысли пяу-пяу, ну и все, в общем, делала реально, что хотела, и уже когда 15-16 годам, когда у меня все вот обострялось, уже тогда вот просто у меня даже не было таких мыслей, ну, то есть этого голоса совести, да, у меня не было вообще.
Ну, как все-таки ты вышла из вот этого затягивающего процесса ошибочного, который уже все, ты уже далеко?
Это так интересно, что на самом деле вот, например, я год была в проблеме, то есть такого нет, ну, то есть вот этого определенного срока его нет, то есть ты можешь примерно сказать, чтобы человек там понял, а по факту его нет. Ты когда начинаешь протестовать, он уже, считай, начался, что у тебя уже пошел период, и так, как бы, не знаю, мозаика наклеивается, то есть у тебя первая мысль, что я не хочу в церковь, опа, и то есть у тебя так заполняется эта картинка, то есть период уже начался, считай, можно сказать, когда у тебя пошла перестройка, ну, то есть и тогда получается, что период реально длинный. И чтобы от всех этих мозаик избавиться, ой, пришлось тоже долго постараться.
В какой момент ты поняла, что больше не хочешь так жить, хочешь вернуться в церковь, хочешь какой-то другой жизни? Что произошло?
Это тоже я на свидетельстве рассказывала этот момент. Мой очень-очень хороший друг, как бы он не при церкви, но я много раз его водила, и он, знаете, говорил очень интересную вещь, вот глазами человека, который не ходит в церковь. Я уже тогда была, ну, вот такая вся непонятная. И, короче, он ко мне приходил, когда домой. Вот он человек максимально из простой семьи, да, ну, просто вот обычная семья русская, которую вы можете представить, как бы среднего достатка. И то есть он приходил ко мне в дом и говорил: Соня, говорит, у тебя в квартире, на самом деле, говорит, даже воздух другой. Ну, то есть, понимаешь? Вот это, да. Это так, я даже тогда, когда уже я этого всего не замечала, то есть, как будто бы атмосфера присутствия, да, чего-то такого, то есть, из-за того, что, как бы, да, вот мои родители, то есть, ну, и вообще в целом, то есть, присутствие как будто в доме было. И потом я начала понимать, что реально Бог всегда был рядом со мной, то есть, во все эти моменты. И то есть, когда я поняла, да, долго у меня предыстория всегда. Это тот самый друг случился очень плохой момент, не буду, наверное, вдаваться в подробности просто. И я ему говорю, вот я не хожу в церковь, у меня самый, наверное, пик моего периода не очень, но у меня просто тревога, потому что сердце заболело за друга, и я знаю, как помочь. И я понимаю, что от другого выхода-то и нет. Ну, то есть, как бы, да, культура-то все равно есть. Ну, то есть, вот про то, что ты говорила, задатки все равно есть, их никуда не денешь, корешки. И то есть... Просто я ему говорю, поехали-ка, короче, мы с тобой в реп-центр, там, за городом, там, прикольно, говорю, деревня, коровки, то есть, пойдем, тебе как бы хуже не будет, просто как бы проветришься, так сказать.
Классное слово.
Да, я не знаю, я приехала с ним, чтобы ему не было дискомфортно вообще на новой такой среде, вообще, ну, понимаете, да, христианский реп-центр, человек не из церкви, ну, то есть, большой-большой диссонанс мог бы произойти, и я, чтобы это избежать, решила помочь. В общем, я приехала. Ребята, как меня там накрывало, это просто, вот как бы, как говорят, наверное, все, кто был в таком месте, реп-центр. Реп-центр – это место, где вот люди, у которых уже, наверное, серьезные зависимости, и вот когда уже надо, ну, нужна экстренная помощь, вот так вот, то есть одним походом в церковь не ограничишься. Ну, то есть вот такая вот ситуация. И, в общем, как меня там накрывало, потому что многие вот говорят, да, что в реп-центре атмосфера, умноженная на 10. Потому что ты пришел с проблемой, и тебя просто вот так вот ударной волной там накрывает. Просто невозможно. И представляете, я была до этого в церкви, решила уйти на всем этом бунте, меня в атмосферу, и у меня просто, прикиньте, такие эмоции, что у меня еще вроде бы как вдвойне вот это вот нет, нет. И меня просто вокруг вот этот вот свет, какая-то атмосфера, меня там перекрыло вот на самом деле. Я думаю, даже мой друг замечал, что что-то вот такое творится интересное со мной. Потому что я там прям каждый день у меня был в каком-то вот, ну, реально протесте от всего этого. Я пыталась не подавать никому виду, но у меня внутри был буран эмоций. Просто жесткий. Это не передать словами. И мне вот такое «да», «нет», «да», прям вот так.
Все-таки Господь победил.
Ну, конечно. А не могло быть иначе, я слишком мала на его фоне.
Ну да. Слушай, многие говорят, что вот если бы я в молодости не начала, например, курить, то я бы, может, спас свои там легкие, уберег их от этой участи, и вообще бы, может, ну, все проще было бы. Я это к чему? К тому, что зависимости, приобретенные в молодости, они, как правило, наиболее сильные. То есть они настолько въедаются, что избавиться от них очень и очень сложно. На твоем опыте, может быть, на опыте твоих знакомых, ровесников, ты замечала, что вот эти зависимости, они цепляются и держат вот прям мертвой хваткой?
А, ну, конечно. Если зависимость к тебе прилепилась в подростковом возрасте, это самое жесткое, ты права, зависимость, потому что тогда ты как раз на протесте, на бунте, и ты просто принципиально. И у тебя к тебе это потом прилепляется, ну реально, потому что вот эта вот принципиальность и вот это вот желание доказать, оно настолько сильное в том возрасте, что ты потом просто привыкаешь и уже не можешь отлепить, потому что изначально фундамент был вот такой.
Да, это часть тебя.
Да, просто как бы с детства прилепилось, вот и все. Это как вот на самом деле так работает, это даже по моему опыту, я говорю, то есть это факт. И вот да, наверное...
Соня, но с другой стороны, всем нам знакомая фраза есть, что в жизни нужно попробовать все.
Я и руководствовалась всегда.
Да?
Да, конечно. Я когда ушла из церкви, я такая, так, мне нужно срочно наклепать воспоминания, чтобы потом в старости было что рассказать. И рассказать кому-то, что у меня была веселая молодость. Но нет молодости веселее, чем молодости с Иисусом.
Ого, это сильно сказано.
Нет веселее.
Ну, я всегда говорю, вот когда мне такую фразу говорят, я всегда отвечаю, что так, пожалуйста, пробуй все, попробуй,
реально,
заниматься спортом, попробуй закончить, там, я не знаю, с красным дипломом универ, ну, или если это уже сейчас не показатель, попробуй найти себя в чем-то крутом, почему обязательно нужно пробовать все плохое?
Когда подростку так говорят, ты же хочешь пробовать все, давай спорт. Типа, ну что этот спорт, типа, так каждый может, дурак. Типа, я сейчас пойду, сразу найду себе там что поделать там, да. Ну почему-то сразу же, когда вот эта фраза, надо попробовать все, сразу в голове плохое, да? Ну то есть у всех эту фразу никогда не говорят, что да, надо попробовать все, надо во всех странах побывать, надо вот все языки выучить. Да нет, когда это говорят подростки, они имеют в виду там, да, сигареты, выпивку, почему-то. Это очень странный парадокс.
А знаешь, мне кажется, вот я в один момент себе ответила на этот вопрос, потому что это просто.
Ну да.
Ну просто, и это считается круто. То есть посетить все страны, учиться хорошо, заниматься спортом – это труд. Ну какой подросток хочет трудиться в здравом уме? Ну есть такие особо замотивированные, но намного же проще пойти погулять, намного проще там узнать
что-то.
Самое
главное, что это запрещают.
Да, это же еще более интересно.
Да. Это а почему запрещают? Сложно. А что такого?
То вот есть, сложно а что справиться такое? С этим желанием попробовать вот это запрещенное.
Ну да. Даже когда Бог запретил, да, Адаму с Евой сразу укусить.
Да, вот казалось бы, что больше еды не было, кроме этого яблока, да?
Вот в этом и смысл, то есть... Ребят, столько есть кайфа просто в том, чтобы посмеяться от души с друзьями в трезвой компании христианской. Просто, знаете, с чего-то просто поугарать, реально смешно и без всякого, вот я не знаю, какого-то добра, без пошлости, без вот этого всего. Вот это реальный кайф. И ты не чувствуешь внутри какого-то, знаете, этого голоса совести. Блин, а может быть, что-то не так, да? Вот в такие моменты все так. Все так, как должно быть.
Слушай, вот прям классно ты сказала, что и без алкоголя, без каких-то там дополнительных вредных веществ можно повеселиться в христианской компании, это прям 100%. Сама тоже вспоминаю все эти моменты, когда мы с ребятами церковными сидели и угорали вот просто, ну вот над всем, это самые веселые моменты.
Да, и смех может дойти до такого вообще безумия, так сказать, что мы один раз, ой, это, я не знаю, хороший ли это пример, мы один раз шли к какой-то компании, подростков христиан, все максимально прилично, прям максимально. И на нас подумали, что мы, короче, не в адеквате. Мы так смеялись, нам так было круто. Да, то есть, вы понимаете, как это здорово, что люди даже думают, то, что как они получили такой эффект, что они там сделали, а мы просто вот, ну, кайфуем реально от души.
Сонь, вот еще такой очень, наверное, серьезной темы хочу коснуться. Первая – любовь. Из-за первой любви очень часто совершается множество глупостей в молодом возрасте.
Да, это про меня.
Ну, правда, вот это... Сколько фильмов об этом снято, сколько книг написано. Вот как здесь все-таки найти какой-то баланс, не потерять голову, и из-за вот этих вот первых нахлынувших очень сильных чувств не натворить кучу ошибок?
Первая любовь – это одно из самых сильных чувств вообще в подростковом или переходном возрасте. Это такое чувство, ну вообще любовь – это же самое вообще сильное, самое светлое, да, чувство, против которого вообще никак наперекор не пойдешь. То есть я даже не знаю, что посоветовать, да, что ответить, потому что если у тебя нет подкорки светлой, то все. Это трэш-история сразу же. Вот как бы у меня тоже есть опыт. Моя первая любовь детская вот эта вот, да, наивная. У меня, то есть, началось вот такое какое-то влечение, да, к однокласснику со второго класса и продолжилось по восьмой класс. То есть, затяжная такая, да, симпатия. Но я на самом деле считаю, что это была первая такая моя искренне настоящее чувство как бы к человеку, да, в таком возрасте. И как раз-таки, когда... Мы там даже что-то, не знаю, какое-то время были вместе, что-то гуляли. Но на фоне того, что он мне там несколько лет, да, как бы нравился, что-то вот было. И мы были вот это вот вместе по-детски полгода всего лишь, то есть на вот этом вот фоне. У меня после этого все и началось. Ну, то есть, как бы я тогда уже, да, вот петляла между там огнем и водой. А тогда я такая, ну все, короче, хуже ничего со мной быть вообще точно не может. Это был ужасный период, у меня была огромная коробка его каких-то подарочков. Мне 13 лет было, я эту коробку пошла, там мусорку все выкинула. Родители у меня дома, я там что-то реву. Они такие, да, Соня, успокойся. Короче, максимально смешная детская история. Ну и все. А потом...
Но она смешная сейчас.
Да, а тогда мне вообще было не смешно. Тогда у меня как будто реально пропал смысл жить. Но мне 13 лет было, у меня разбилось мое маленькое сердечко. И вот, то есть, когда у меня в таких, да, плохих компаниях кто-то предлагал, да, что-нибудь там, или там покурить, да, или что-то такое, я всегда говорила, то есть, ну нет. Я вроде бы как бы и не хотела быть в церкви, но и на такое я не решалась никогда. И вот такой пинок у меня от моей первой любви послужил, наверное, первым согласием на такие всякие вещи. То есть это такой жесткий мотиватор и повод для детей, какие-то безответные или разбитые сердце, чувства, все. В общем, жесткий пинок. В общем, ну тут только, я не знаю, тут реально только Бог сильнее вот этого всего. Я даже не знаю, правда.
Отлично, нам комментируют, нам махают, спрашивают, будет ли запись. Да, друзья, запись будет. И вот Дмитрий, хочу прочитать комментарий. Дмитрий, я уже очень давно хожу в церковь, хотя мои близкие вообще все считают, что это сектантство. Ну, в общем, просто не получается стать церковью. Очень хочется, но не втиснуться. Даже в реп-центр попасть не получается.
Очень вот, колкая вообще.
На самом
вопрос
деле,
колкий.
Да, на самом деле, вот когда у тебя семья в церкви, как-то, мне кажется, проще, наверное,
конечно,
вернуться.
Ну, конечно, естественно. Как бы у тебя есть, считай, вот у меня родители, у меня были два мотиватора. Просто те, кто меня в любом случае поймет, выслушает. Так они еще плюс и пасторы, то есть вдвойне повезло. Я, кстати, вообще считаю, я быстренько так хочу ответить тоже, быстренько скажу. Я считаю, что меня Бог не просто так поместил в семью пасторов. Ну, то есть... Тогда они еще не были будущих пасторов. Потому что я прям почему-то, ну не знаю, я не хочу, конечно, утверждать, но мне кажется, меня было бы очень сложно достичь, если бы я была в какой-то, ну, такой семье, да, не при церкви, и меня вот через евангелизацию 100%, особенно на улице, я бы сразу, все, я такое вообще, я не знаю, мне кажется, я бы такое не приняла. Вот я прям уверена, ну, по себе, какой я человек. И поэтому это все неспроста, то, что я в этой семье оказалась, мне это очень сильно помогло, так что я бесконечно благодарна. А вот по поводу того, что семья не хочет ходить, есть такой стих, да, то, что спасешься ты, и спасется весь твой дом. Один человек может привести тысячу. То есть я знаю кучу, множество историй, когда чей-то ребенок не хотел ходить, чьи-то родители не хотели ходить, но упорным трудом, молитвами можно достичь. Можно достичь семьи, и свою семью в том числе. Я в этом на 100% уверена. Если ты поверишь всей своей душой, плотью, то ты будешь реально фонарем. На тебя будет интересно полетать, посмотреть, кто ты такой, из чего ты состоишь. Потому что это так же, как для христиан-подростков, которые начинают уходить. Интересны люди, которые не в церкви. Также людям не в церкви очень интересны люди, которые в церкви, потому что как вообще ты думаешь? Расскажи о себе, как ты вообще живешь. То есть...
Вот это да, это мой на самом деле пример. Дмитрий, вот я, наверное, вам сейчас отвечу. Я из неверующей семьи, и, ну, вернее, она так 50 на 50, верующие в душе, как это у нас называется. Я пришла просто потому, что, ну, в церкви было интересно, и я осталась в церкви. И мои родственники мне тоже говорили, что, Маша, ты ходишь в секту, это все там американцы, это все они тебя завербовали.
Американцы-красавцы.
Вот, ну, такое я тоже проходила. Но вы знаете, с годами, когда они видят твою адекватную жизнь, твою интересную жизнь, когда они видят твои достижения, когда они видят, что у тебя что-то получается, они интересуются. Они уже не относятся к этому как к какой-то секте, которая меня подавляет. Нет, они видят, что человек развивается. Они видят, что у него что-то классное всегда происходит. И уже никто из моих родственников не называет мою церковь сектой, чему я, конечно, очень рада. И более того, скажу, молодые ребята, ровесники, когда я училась в универе, училась в школе, никогда не было такого, чтобы они говорили, ну, ой, ты там в секту какую-то ходишь. Нет. Наоборот, они интересовались и говорили, о, церковь, а почему для тебя это важно, а что, как там все происходит, проходит, расскажи.
Да.
Ну, круто.
Вот люди считают церковь всегда до тех пор, пока эти люди не начнут преуспевать. Вот. Вот да. Так
посмотрите,
всегда происходит.
Да, посмотрите на жизнь. В том числе верующей молодежи. Мне кажется, верующая молодежь сегодня такая активная, классная. Вот посмотрите на Соню. Да, Соня, еще у меня есть одна тема, подтема для нашей общей темы ошибок молодости. Это компьютерные игры.
Я знаю, что... О, да!
Я знаю, что ты тоже с этой темой очень-очень
близка.
Хорошо,
что позвали.
Да, и любишь иногда поиграть.
Обожаю. Не иногда.
Вот, очень многие люди, особенно люди, ну, допустим, там, за 30, за 40, за 50, говорят, что это все пагубная зависимость, что это все плохо, что это делает молодых людей агрессивными, ну, и все такое прочее. То есть компьютерные игры – зло. Вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, зло это или не зло, ошибка это, трата это времени или нет?
Ну, во-первых, в любом случае взрослое поколение заботится о детях. В любом случае. Это из заботы, то есть такой сомнительный, конечно, судя по словам, но это в любом случае забота. И они еще так часто говорят от непонимания. Ну, то есть все равно старшее поколение далеко от наших каких-то увлечений, да, то есть игры, они не понимают, они считают, что все, что они не понимают, это вредно. Ну, чаще всего так, то есть это довольно такое консервативное поколение, в принципе. Оно выращенное совсем на других, да, стандартах и как бы играх, то есть, да, во дворе там со скалочкой, то есть. И они, ну, думают, ну, все равно, как бы, в чем-то они правы. Компьютер действительно портит зрение, то есть, как бы, это факт. И в любом случае, если ты перебарщиваешь с компьютерными играми, это пагубно для тебя. Но если ты просто, я не знаю, играешь, то все норм. Ну, то есть, я не знаю, вот бывают прям настолько, да, сварливые некоторые бабушки, которые прям запрещают. Ну, то есть, блин, опять-таки, ничего хорошего через запреты не случится. Только ребенок, не знаю, в компьютерные клубы будет играть, и все деньги, которые вы ему на столовую дали, будут сливать на это.
Ну, да, я вот тоже признаюсь, я тоже любила поиграть. И иногда у меня было даже, что я целый день могу просидеть за компьютером в игре с кем-то, и это могла быть даже какая-то стрелялка. Я надеюсь, я сейчас никого не шокирую этим фактом.
Да, ну, я только в это играю.
Но мне кажется, это нисколько не сделало меня агрессивнее. Это было, вот знаешь, как раз-таки возможностью проявить мой бунт внутренний.
Да, это тоже я вообще, как бы я человек довольно эмоциональный, если вы не заметили. Да? Я вообще, то есть, люблю спускать свои какие-то, ну, нервы не на людях. Это нехорошо, это неправильно, свое настроение кому-то передавать. Я просто вот, да, люблю поклацать на клавиши вот так вот, да, как бы со своей всей агрессией. Но агрессия приходит не из-за игр 100%, а из-за чего-то другого, извне. Если вы видите, что ваш ребенок, ваша чада или кто-то из вашего старшего поколения играет и при этом сильно себя агрессивно ведет, значит, он спускает пар вот в игре как раз-таки. И, то есть, как бы... Я ничего не говорю. Игра может простимулировать агрессию, это факт. То есть ты можешь реально как-то там начать психовать, что-то не получается. Но у адекватного психически человека, как бы у которого все хорошо, то есть на данный момент с эмоциями, он не будет так себя вести. Все равно, то есть что-то случилось. Это не совсем игра виновата, так не работает.
Но согласись, ведь тоже компьютерная игра может стать зависимостью.
Это 100%. Я не могу сказать, я хочу сказать об этом.
Вот как все-таки найти баланс между тем, чтобы выпустить пар просто через игрушку, и тем, чтобы играть каждый день и уже смысл жизни видеть в этой игре?
Я не знаю, вот если у вас начинает что-то прогрессировать, у меня тоже буквально месяца два назад, даже, наверное, ну да, два, то есть я подсела на игрушку, и я прям могла, ну реально часами, то есть это совсем недавно было, то есть вот, совсем недавно, я могла по часов 5-7 сидеть, вообще не отрываясь, но это страшные вещи на самом деле, это реально как бы зомбирует тебя, как бы как я бы сейчас не звучала, да, как старушка, но... На самом деле, просто в один момент я поняла для себя опять-таки самостоятельно, что, блин, я не хочу столько сидеть, ну это ужасно, куда я трачу вообще свою жизнь. То есть, вот. А если ты не можешь как-то это воспринять, ты играешь, а тебе все равно, ну составь какой-нибудь себе хотя бы, я не знаю, график, будильник, время, до которого ты можешь играть, потому что, ну... Ты сам прекрасно, наверное, понимаешь, если играешь, что у тебя может зрение портиться. А еще, если ты долго сидишь в игре, ты, наверное, меня поймешь. Ты потом выходишь в мир, и ты такой...
Где я? Какой год?
Ты такой... И голова, короче, болеть начинает. Ты такой, какого же садишься еще на диван, и тебе отойти надо и понять, типа, какого вообще цвета стены. Ну, то есть, это... такая штука вообще не
ну,
очень.
Да, вот просто нужно заметить вот этот момент,
отследить.
когда начинается уже трата времени. То есть, когда это не просто поиграть, расслабиться, а именно, когда вот ты уже всего себя посвящаешь этой игре, и когда для тебя реальность становится менее значимой, чем вот эта вот виртуальная игра. Вот этот вот момент самый, наверное, главный.
И очень плохо еще, когда ты идешь, например, на какие-то дела, и у тебя одна игра в голове.
Угу.
То есть никаких мыслей, она просто буквально захватила твои мысли. И у тебя просто вот эти звуки просто пистолетов.
Угу.
Ты идешь куда-то, и ты просто как будто в этом, в огромном ящике.
Да, так что, родители, не паникуйте раньше времени. Поговорите.
Просто
своим...
поговорите. Просто поговорите.
На самом деле, подростки, они очень нуждаются в общении, но они не знают, как сказать родителям все то, что у них внутри кипит, бурлит, взрывается, потому что, ну, они не привыкли делиться этим, вот такими вот чувствами с родителями. И они не думают, что... А, вот, кстати, большой момент такой, очень важный. Молодые люди часто думают, что родители их не поймут.
Да. Всегда так. Вообще, в принципе, знаете, если ваш ребенок настроен к вам агрессивно, когда вы пытаетесь выйти с ним на контакт, это показало время, что как-то, знаете, вы, наверное, на него как бы ругались, и он перестал видеть вас какую-то... не знаю, защиту, место, куда он может спрятаться, а наоборот, место, где тебя могут отстрелять. Ну, то есть в таком возрасте ты любые какие-то плохие высказывания в твою сторону воспринимаешь просто как, ну, не знаю, открытый напор просто пулей по тебе.
Угу.
И то есть и ты никогда уже к этому человеку не придешь что-то рассказать, чем-то поделиться. То есть я, как, наверное, тоже когда-то будущий родитель, хочу выстраивать максимально доверительные отношения тоже со своим ребенком, потому что блин, ну, кроме вас никого, считай, ближе нет. В любом случае рассказать лучше что-то родителям, чем друзьям. У меня были максимально подорванные отношения в тот момент с родителями, потому что я реально от них убегала. Я считала, что они не желают мне добра.
Угу.
То есть, как бы, как некоторые подростки, да. Потом, когда я уже вернулась, да, получается, вот в церковь, как я вот рассказывала, я начала сама, ну, пошагово подходить. Я не сразу начала там, мама, все, извини меня, давай будем жить по-другому. Не, это вообще все как бы временный процесс восстановления общения. То есть, как бы, вы же к человеку подходите, да, какому-то. Вы же не говорите, все, мы друзья, там, лучшие, давай, там, рассказывать секрет, это же постепенно все. И то есть, вот, родители должны к ребенку максимально, я не знаю, особенно в таком возрасте, с осторожностью подходить. Любое сказанное слово может остаться в голове навсегда, какое-то негативное. То есть, нужно прям выстраивать потихоньку, блин, отношения, потому что с подростком общение, ты как по лезвию ножа идешь, надо прям думать, что ты говоришь. То есть, вот, чтобы он потом как бы не жаловался, почему мой ребенок как бы не подходит ко мне, ничего не рассказывает.
Угу.
Ну, то есть, почему-то.
Может, потому что они что-то не рассказывают.
Вот именно. Да,
да,
то есть...
Интересные комментарии у нас появились. Пишет человек с не очень понятным ником Рэм Бэт, простите, если я неправильно прочитала. Каждый новый внимательный к Богу шаг открывает новую ступень лучшей возможности. Это прям круто сказано.
Да.
И еще, ошибка, не принятая как поражение, может стать ступенью к новой неожиданной победе.
Вот, об этом я тоже хотела поговорить, это правильно, потому что, когда я только вернулась в церковь, я думала, нифига я натворила, что я сделала, как на меня будут сейчас смотреть, что я скажу в судный день. Что я... А сейчас я понимаю, блин, я как бы... Ну, правильно, вот что родители не заставили меня ходить, когда я сказала, я ухожу, потому что я вернулась, и я набралась столько опыта, чтобы реально служить молодежи. Я сейчас очень счастлива, что это есть. Я, конечно, не призываю. Я сейчас никак не поощряю свой поступок, но что теперь делать? Винить, что ли, себя всю жизнь? Нет, надо извлекать что-то хорошее из каждого вот этого опыта. Не воспринимать его просто в укор себе. Да, объективно это нехорошо, но просто чтобы дальше за этим жить и использовать во благо, стоит воспринимать это как опыт и как помощь другим людям. Вот так.
Да, вот люди пишут, слава Господу, что Бог поместил тебя, Соня, в такую семью. Говорят, что это здорово, что ты верующая, что ты любима родителями, это действительно очень ценно. И вот мы уже сказали совет родителям, что нужно быть очень осторожными со своими детьми-подростками, но еще и совет, наверное, подросткам можем дать, что цените то, что у вас есть, цените тех родителей, которые у вас есть, потому что есть многие люди, которые без родителей растут или без одного родителя, которые... растут в неблагополучных семьях, к сожалению, это очень частая и распространенная ситуация, и, конечно, таким людям тоже нужно как-то находить себя, находить правильный путь, но вот те, у кого есть хорошая, любящая семья, пожалуйста, цените об этом, это очень важно.
Есть такая прикольная, я не знаю, это, конечно, не текст, есть песня прикольная «Грот обитателей рая», и там такой смысл прикольный заложен в припеве во всей песне, то, что где бы ты ни находился, что бы ты ни имел, кто-то мечтает иметь то же, что и ты. То есть всегда есть такие люди, которые бы хотели иметь то, что есть у тебя. То есть как бы вообще ты ни жил, как бы ты ни считал, что у тебя все плохо, кто-то смотрит на тебя реально снизу вверх. Ну то есть кто-то будет думать, блин, если бы у меня была его жизнь, я бы сейчас столько бы смог сделать, это же такие возможности, как здорово, что у него есть родители, или что у него есть ноги и руки даже.
Да.
Ну, то есть, вот.
Напомню, что Соня Мишарина у нас в гостях, молодежный служитель, музыкант, очень творческая, интересная личность. Ну и да, наша программа потихонечку подходит к концу, я ее, наверное, завершу такими словами. Словами из известного романа «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, да. Один из его персонажей говорит такие слова о молодости. «Так пользуйтесь же своей молодостью, пока она не ушла. Не тратьте понапрасну золотые дни, слушая нудных святош. Не пытайтесь исправлять то, что неисправимо. Не отдавайте свою жизнь невеждам, пошлякам и ничтожествам, следуя ложным идеям и нездоровым стремлениям нашей эпохи. Живите, живите той чудесной жизнью, что скрыто в вас. Ничего не упускайте, вечно ищите все новых ощущений. Ничего не бойтесь».
Подписываюсь под словами.
Спасибо, это была программа «Маша в теме».
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме, в теме, в теме.